It's good to be with you all again.
Так замечательно снова быть со всеми вами.
Tonight I have my wife with me.
Сегодня со мной моя супруга.
And my two daughters.
Две мои дочери.
And their boyfriends.
Их молодые люди, их спутники.
Christian and David.
Christian and David. И Дэвид.
And I want to thank Vitaly for allowing me to be here again with you all.
Я хочу поблагодарить Виталия за это приглашение снова быть с вами сегодня.
I enjoy coming here and being with you all.
Я наслаждаюсь тем, что могу снова быть с вами.
I want to thank my brother in the back for continuing the Hebrew lessons.
Хочу поблагодарить брата, который сидит сзади, за то, что он продолжает преподавать уроки еврейского.
Tonight we're going to look at Genesis chapter 38.
Сегодня мы обратим внимание на книгу Бытие, главу 38.
I think that the book of Genesis is laid out in 10 sections.
Я бы сказала, что книгу Бытие можно условно поделить на 10 секций.
With the opening of chapter 37.
Открытие одной из них будет находиться, условно говоря, в главе 37.
We begin the 10th section of the book of Genesis.
Здесь начинается 10-я часть книги Бытие.
So I'm going to limit my comments to chapter 38 of Genesis.
Сегодня мой комментарий будет на главу 38 книги Бытие.
Amongst commentators of both the past and present,
большинство комментаторов прошлого и настоящего,
both Jewish and Christian,
как еврейские, так и христианские,
Genesis 38 has been considered a mystery.
Считают эту главу тайной и загадкой.
Words like intrusion, interruption, and misplaced are just a few of the words used to describe this chapter.
И они описывают эту главу такими словами, как внедрение, вмешательство, смещение с места и что-то подобное.
Admittedly, at first glance, one wonders why.
И на первый взгляд можно задать себе вопрос, почему.
After starting to tell the audience about Joseph,
после того, как повествование говорит нам об Иосифе,
Moshe breaks with the flow and deals with Judah.
Моше прерывает этот рассказ, начинается повествование об Иуде.
While we may never be able to understand all the reasons,
в то время как мы, наверное, никогда не сможем понять всех причин для этого,
that Moshe had for placing this narrative where he did,
тех причин, по которым Моше поместил эту часть рассказа именно туда, куда он ее поместил.
It is my opinion that this narrative is strategically placed here for important theological reasons.
С моей точки зрения, этот кусок повествования помещен туда, исходя из важных стратегических богословских причин.
I further believe that upon closer examination,
я верю, что если изучить эту ситуацию, этот отрывок ближе и глубже,
that this text has much connection with the material that precedes it and comes after it,
то можно увидеть, что этот кусок материала тесно непосредственно связан с тем, что идет перед ним, и тем, что следует за ним.
At least one reason for placing this narrative at this place,
как минимум одна из причин, по которых этот текст находится в этом месте,
it might be to create suspense as to the condition of Joseph, who was last heard being sold to Potiphar.
Могла быть следующей, возможно, для создания подозрения относительно состояния Иосифа, о котором в последний раз говорилось, что он был продан в рабство.
I believe Genesis 38 is a deliberate digression crafted by one with careful literary design.
Я верю, что эта глава 38 является специально сделанным отступлением от общего текста.
Genesis 38 opens by introducing us to a man named Judah.
В начале этой главы мы читаем о человеке, имя которого было Иуда.
Prior to Genesis 38, Judah is mentioned in two places.
Перед этой главой Иуда упоминается в двух местах.
From Genesis 29:35, we find that Judah is the fourth son born to Leah.
Из Бытия главы 29 стиха 35 мы узнаем, что он был одним из сыновей, рожденных Лией.
And that his name is derived from the root meaning praise.
И его имя является производным от слова, обозначающего хвала или слава.
The other place where he is mentioned is Genesis 37:26-27.
Другим местом в Библии, где он упоминается до этой главы, является Бытие, 36,
36, 36.
Является Бытие, глава 37, стихи 26 и 27.
Where Judah convinces his brothers that Joseph should be sold as a slave.
Когда Иуда пытается убедить своих братьев, что Иосифа не надо убивать, а нужно просто продать в рабство.
Judah reasons that if they kill Joseph, they will have killed one of their own.
И там Иуда говорит о том, что если они убьют Иосифа, то они убьют одного из братьев, одного из своих.
And secondly, that there is no profit in killing him.
И во-вторых, он говорит им о том, что нет никакой пользы или выгоды в том, чтобы убивать Иосифа.
Humanly speaking, then, Judah is the reason that Joseph survives the hatred of his brothers.
И по сути можно сказать, что Иуда в тот момент послужил причиной того, что Иосиф выжил, несмотря на ненависть своих братьев.
Ironically, it will be Judah later in the story that is the link to be bringing the brothers of Joseph back together.
И как бы говоря иронически, позже мы можем заметить, что именно Иуда будет причиной того, что братья Иакова снова соберутся вместе.
The opening verses of Genesis 38 are terse.
Первые стихи 38 главы довольно краткие, очень ограниченные в содержании.
In rapid order, we see Judah leave his brothers, marry a Canaanite, and have three sons.
Мы можем увидеть, как он отделяется от своих братьев, женится на Фамаре, и у него трое сыновей рождаются.
So terse is this story that no name is provided for Judah's wife.
История в этом месте настолько сжатая, что даже не дается имя жены Иуды.
And no meaning is given for the names of his three sons.
И даже не объясняется значение имен его трех сыновей.
The first son, probably means something like watchful.
Первого сына звали Ир. Его имя, возможно, означало что-то наподобие смотрящего.
While at least one Midrash and one Targum connect the name with the meaning childless.
Но пара комментаторов связывает значение его имени со словом бездетный.
The second son's name probably means vigorous.
Имя второго сына, скорее всего, обозначает сильный, стремительный.
While later writings connect it with the word that means grief.
Но некоторые исследователи связывают значение его имени со словом горе.
The third son's name is Shelah.
Третьего сына звали Шева.
And this name means to be drawn out from the womb.
И его имя, скорее всего, означает взятый, выведенный из утробы.
The fact that is called the firstborn.
Ир назван первородным сыном.
Should give the reader of Genesis a moment to reflect.
И это дает читателю бытия, книги Бытие, возможность подумать об одном факте.
On the rejection of the firstborn throughout the book of Genesis.
А именно о том, что во всей книге Бытие происходит некоторое отвержение первородных сыновей.
Being the firstborn in Genesis means that you are not the one who will be chosen to carry out the covenant heritage.
И в книге Бытие быть первородным означало быть отверженным и не быть тем, кто будет наследовать все, что должен наследовать первородный сын.
All that we are told about is that he did evil in the eyes of the Lord.
Все, что нам говорится о Ире, это то, что он делал зло в очах Господа.
There is no description of his evil, and in fact, the word for evil in Hebrew.
Не описывается, какое именно зло он делал, чем он был неугоден.
Is a reversal of the two letters of his name.
И на самом деле слово зло в языке оригинала это инверсия, то есть перестановка двух букв от слова зло. Имя Ира обозначает зло, если переставить буквы.
Whatever evil that did cost him his life, and his death was directly caused by the hand of God.
Какое бы зло он ни делал, но это привело его к смерти, и смерть его была непосредственно связана с Божьим вмешательством.
With his firstborn son dead,
первый сын Иуды уже был мертв.
Judah has the responsibility as the father-in-law.
И теперь, как свекр, Иуда нес на себе обязательства.
To make sure that the name of his son is carried on within the family.
И ответственность за то, чтобы имя его сына продолжало иметь наследников.
Verses 8 to 10 inform us that Judah commands Onan.
В стихах с 8 по 10 мы можем прочитать, как Иуда говорит своему сыну Анану,
the second of his sons, to go to Tamar and raise up children for his deceased brother.
Своему второму сыну говорит, чтобы он пошел к Тамаре, жене Ира, и продолжил, сделал так, чтобы были наследники у его брата.
Since Onan is the next brother in line,
поскольку Анан ближайший брат у Ира был,
the responsibility to raise up a child in his brother's name falls to him.
Именно на него падает ответственность за выращивание детей для погибшего брата.
While this may seem strange to you and I,
может быть, для нас это немножко странно звучит.
Within the ancient Near East, this was a normal thing, as we can see in Deuteronomy 25:5-10.
Но тогда на Востоке это было распространенным явлением, и мы можем прочитать об этом в книге Второзакония, 25 главе, стихах 5-10.
While I will not read that text tonight, you can read it for yourself. That's Deuteronomy 25:5-10.
Я не буду сегодня читать этот отрывок, но вы можете прочитать его для себя. Это Второзаконие, глава 25, стихи с 5 по 10.
Onan's refusal to raise up a child in the name of his brother Ur.
Отказ Анана взрастить детей для своего погибшего брата.
Is motivated by his selfish greed.
Был мотивирован его эгоистичной жадностью.
Onan thinks that if he raises up a child for Ur, then the first child will the firstborn inheritance will revert back to the child.
То тогда, если родится сын в этой семье, то тогда получается он и должен получить наследство.
If, however, no child is produced, then Onan, as the next in line, will inherit his brother's estate.
Но если не будет больше сыновей, то тогда получается Анан, как следующий брат в линии в семье в своей, получит все наследство.
This greed cost him his life.
И эта же жадность стоила ему жизни.
Two sons dead, and still there is no heir, but we have a third son.
Итак, у Иуды уже двое сыновей мертвы, остался только один.
At this point in the story, we would expect for Judah to command his third son to go to Tamar and marry her.
Можно ожидать, что теперь Иуда скажет своему третьему сыну пойти к Тамаре и на ней жениться.
By this time, we suspect that Judah blames the death of his first two sons on something wrong with Tamar.
Но здесь можно подумать, как будто бы Иуда испугался и заподозрил, что с Тамарой что-то не так, и обвинил ее в смерти своих сыновей.
Perhaps she has a curse on her. Or maybe something else is wrong with her.
Может быть, на ней какое-то проклятие или что-то другое с ней не так.
But Judah doesn't want to place a third son with her.
Но как бы там ни было, Иуда не хочет отдавать своего третьего сына Фомая.
For the first time in this chapter, we have the internal thinking of Judah revealed to us in verse 11.
И здесь в 11 стихе мы можем прочитать все внутренние мысли Иуды.
The text in Hebrew says that Judah said.
В оригинале текст говорит, что Иуда сказал.
Which is probably another way of saying he said in his heart.
Это скорее всего другой путь объяснения того, что он подумал про себя.
Which really means he thought to himself.
Что на самом деле, конечно, означает он говорил внутри себя, подумал.
What Moses reveals to us about Judah with this internal thinking.
И Моисей здесь открывает нам это внутреннее мышление Иуды.
Is the fear that Judah has in giving his third son in marriage to Tamar.
И это тот страх, который был у Иуды в связи с возможным браком его третьего сына и Фомари.
Judah's words to Tamar are for her to go back to her father's house.
Итак, Иуда говорит Фомари, чтобы она возвращалась в дом своего отца и жила там.
And wait for the third son to reach a marriageable age.
И ждала, пока его третий сын подрастет и будет в том возрасте, когда женится.
From Tamar's point of view, the time for marrying Shelah has come and gone.
Но с точки зрения Фомари, время для того, чтобы Шела женился, давно пришло и ушло.
And still no marriage proposal from Shelah is forthcoming, leading her to conclude that she must take matters in her own hand.
Но никакого предложения о женитьбе не поступает, и это наталкивает ее на мысль о том, что пора взять все в свои руки.
Circumstances within the life of Judah lead to the ability of Tamar's plan to succeed.
Некоторые обстоятельства из жизни Иуды помогают плану Фомари осуществиться.
The fact that Judah's wife has died and that he is in a festive mood.
Итак, жена Иуды умерла, и он направляется куда-то в хорошем настроении.
That sounded bad. Sorry. He's in a festive mood because he's going to a sheep shearing event.
Он направлялся на стрижку скота и был в отличном настроении.
And thus Tamar's plans are ingenious.
И в таких обстоятельствах план Фамари просто становится гениальным.
Stationing herself along the road.
Она где-то на краю дороги садится.
Tamar disguises herself with a veil and different clothing so as to look like a prostitute.
Она себя скрывает с помощью одежды, чтобы никто ее не мог узнать.
The text is careful at several places to tell us that Judah did not know that the woman in question was his own daughter-in-law.
И в тексте мы можем увидеть, что Иуда не понимал, что это именно она.
For Tamar's plan to work, her identity must be hidden.
Для того, чтобы план Тамары сработал, ей нужно было, чтобы ее не узнали.
And her plan worked to perfection.
И ее план сработал идеально.
For the first time in chapter 38, we hear Tamar speak as she negotiates with her father-in-law over the price he will pay to have relations with her.
И первый раз мы слышим ее голос в этом отрывке, когда она обсуждает цену того, что Иуда будет с ней, со своим свекром.
I conclude from this fact that Judah had no money or any bargaining power with him.
Из этого можно сделать вывод, что Иуда с собой не было даже денег или ничего того, что он мог ей дать.
And that his actions at this point are impulsive.
И его действия в этот момент, вероятно, импульсивны.
Tamar cleverly asks him to give her his seal, cord, and staff as a pledge.
Фамар просит его дать ей печать, перевязь и трость.
When Judah sends a kid from his flock, she will return his things.
А когда Иуда пошлет этого котлёнка, которого пообещала своего стада, то она вернёт ему эти вещи.
Giving Tamar his seal and staff would be the equivalent in our day to giving someone your driver's license or credit card.
Если перевести то, что Иуда дал ей на современный язык, то есть дать печать и трость, в настоящее время означало бы дать кому-то своё водительское удостоверение и кредитную карту.
With only one encounter, Tamar becomes pregnant with twins.
И только от этого одного случая Фамарь становится беременной близнецами.
Before we focus on the twins, there is unfinished business between Tamar and Judah.
Но прежде чем мы поговорим о них, там еще кое-что невыясненным остается между Фамарью и Иудой.
After all, he is supposed to pay for her services with a kid, and she is supposed to return his seal and staff.
Она должна вернуть ему его печать и трость после того, как он пришлет ей козленка.
When Judah's friend Hira goes back to find the woman, she is nowhere to be found.
Когда Иуда посылает своего друга Адоламитянина для того, чтобы дать ей козленка, то он нигде не может найти ее.
And Judah doesn't want to pursue finding her, lest he be exposed for his sin.
И Иуда не сильно-то и хочет ее искать, только хотя ему нужно вернуть свои вещи, его цель не обнаружить свой грех.
After 3 months, Tamar begins to show, as they say, of a pregnant woman.
Через 3 месяца становится очевидным, что Фамарь беременна.
And the obvious can no longer be hidden.
И это настолько очевидно, что скрывать это больше невозможно.
Tamar, who is still under the governing authority of her father-in-law, has been unfaithful to the family.
И поскольку Фамарь до сих пор считалась находящейся под руководством и защитой своего свекра, то он и разбирается с этой ситуацией.
And she must be punished by her father-in-law.
И именно он должен ее наказать за неверность.
Under the authority of Judah, she has committed adultery.
Находясь под покровительством свекра, она совершает блудодеяние.
Which according to Leviticus 20:10,
что согласно Левитам,
and Deuteronomy 22:22,
главе 22 стиху 10 и также стихам из Второзакония,
are capital punishment offenses.
Считается заслуживающим строжайшего наказания.
We do, however, have cases in the Hebrew scripture where sexual offenses are dealt with by stoning.
Мы знаем, также читаем в Библии, что случаи прелюбодеяния очень часто карались побиением камнями.
In only two places in the Torah are sexual sins dealt with by burning the individual.
И пара мест в Торе описывает то, как таких людей сжигали за их грех.
The severity of Judah's command to have Tamar burned for her offense.
Мы видим здесь, как Иуда выбирает строжайшую меру наказания, он говорит о том, что Тамар должна быть сожжена.
May be lessened if he intended for her to be stoned first and then her body to be burned.
Или, возможно, предполагалось, что ее сначала побьют камнями, а потом сожгут.
As Tamar is being taken to receive her punishment,
в то время как Фамар должна получить свое наказание,
she waits till the last second to send Judah back his seal and staff.
Она ждет до последнего момента для того, чтобы отправить обратно Иуде его трость и печать.
With the message that she is pregnant by the man who owns these things.
С посланием, сообщением о том, что она беременна от того человека, кто владелец этих вещей.
Judah concludes, Judah immediately recognizes his own seal and staff and calls off the execution.
Конечно, Иуда мгновенно узнает свои вещи и отменяет казнь.
Judah concludes that Tamar is more righteous than he.
И он делает заключение, что Фамарь, наверное, более праведна, чем он.
Since she raised up offspring for her deceased husband, which was the responsibility of Judah to ensure.
Поскольку она берет на себя обязательства и хочет вырастить наследника своему погибшему мужу, что в принципе было обязанностью Иуды.
In a poetic way, the narrative started with the death of two sons and now ends with the birth of two sons.
Эта история начинается смертью двух сыновей и заканчивается рождением двух.
Let me offer a couple of reasons for the placement of chapter 38 at this place.
Позвольте мне теперь рассказать о еще паре соображений, из которых эта глава была помещена в это место.
With all that is to follow concerning Joseph,
все то, что будет дальше рассказываться об Иосифе,
it would be natural to assume that Joseph would be the one to carry on the covenant and be the forerunner of the Messiah.
Все это говорит о том, что Иосиф именно тот человек, который будет нести завет с Богом.
The majority of the text from chapters 37 to 50 does focus on Joseph, so such an assumption is not unreasonable.
Большинство текстов в этом отрывке говорят именно об этом, поэтому такое утверждение не является беспочвенным.
The only problem with this conclusion is that Joseph was not God's choice, but rather Judah.
Joseph
was not God's choice.
Единственная проблема в этом была бы в заключении, что вообще-то Иосиф не был выбором Бога, а был выбором Иуды.
With the birth of Peretz, that is the one who breaches forth,
с рождением сына, который рождается у Фамари, у нас появляется связь между Иудой и Давидом, королем, царем Израиля, который становится отцом и получает завет.
So our text has messianic implications for those who understand the line of David.
Так что этот текст становится воплощением того, о чем говорит в понимающем линию Давида.
Secondly, Judah will be the one to reconcile Joseph with his brothers and eventually to his father.
Далее Иосиф становится тем, кто соединяет своих братьев с отцом.
In the coming chapters of Genesis, it will be Judah that speaks to Jacob and convinces him to let Benjamin travel to Egypt.
Далее в этих текстах говорится о том, что Иуда становится тем, кто разговаривает со своим отцом Иаковом и убеждает его отпустить Вениамина в Египет.
And it is Judah that represents the brothers in front of Joseph with impassioned speech.
И именно Иуда говорит эту речь, когда братья встречаются с Иосифом.
By placing this narrative at the opening of the Joseph narratives, the reader is not surprised to find that Judah plays a major role in bringing the family together.
Когда мы читаем эту историю об Иуде в 38 главе, мы далее не удивляемся тому, что говорится об Иуде и его роли в семье Якова.
I want to go back and look at chapter 38 so we can see it in connection with chapter 37.
Как же соединяется между собой глава 38 и 37?
We have in Genesis 37 significant words that are repeated in 37.
У нас есть те важные слова, которые повторяются в обоих этих главах.
In chapter 37, Yaakov recognizes the garment he has given to Joseph, recognizes the garment he's given to Joseph and mourns his perceived death.
В 37 главе Яаков узнает одежду, которая была дана Иосифу, и оплакивает его смерть.
In chapter 38, Judah recognizes the deposit he made with Tamar and spares her life.
В 38 главе Иуда узнает те вещи, которые он отдал Фамаре.
We have other key words in chapters 37 and 38 that connect these two chapters.
У нас также есть другие ключевые слова в этих главах, которые соединяют их.
In chapter 37, the blood of a kid, goat, is used to fool Jacob, while in chapter 38, a kid is the payment Tamar requires of Judah.
В 37 главе кровь – это то, чем пачкается одежда Иосифа, для того, чтобы убедить отца, что он мертв. В 38 главе козленок является тем, что Иуда пообещал Фамаре.
We have now... In chapter 37, verse 4, Joseph is given a special tunic to show that he is the favorite of his father.
В 37 главе Иосифу отец дарит особую одежду для того, чтобы показать, что он особенный сын.
In 37:36, that same tunic is used as evidence to show that wild animals have killed Joseph.
А в 36 стихе этой же главы эта же туника используется для того, чтобы доказать отцу смерть Иосифа.
In 39:12, the clothes of Joseph are used to falsely accuse him of raping Potiphar's wife.
Гораздо позже, в главе 39, жена Потифара пытается, используя одежду Иосифа, обвинить его в преступлении.
In Genesis chapter 40, verse 19, Joseph is given new clothes so that he can appear before Pharaoh in 41:42.
Далее, в главе 40, Иосиф получает новую одежду для того, чтобы он мог явиться пред лицо фараона.
Within chapter 38, we again find the idea of changing clothes to indicate a change in status.
И в 38 главе мы также можем найти эту идею изменения, замены одежды для того, чтобы заменить статус человека.
When Tamar's husband dies, she puts on the clothes of a widow.
Когда муж Фамари умер, она одела одежду вдовы.
Later changing into the garments of a prostitute.
Далее она одела одежду.
And then back into a widow's clothing.
И потом обратно одежду вдовы.
Throughout the Genesis narratives, one can watch how people clothe themselves.
Через все эти повествования проходит идея того, как люди одеваются.
Or take off certain clothing.
Или же снимают с себя одежду в знак чего-то.
And this reflects their status in the story.
И это показывает их статус в этой истории.
We also have in Genesis 38 the continuing saga of sibling rivalry.
И снова в главе 38 мы продолжаем читать историю об очередной саге борьбы близнецов.
Throughout Genesis, brothers have been at odds with each other.
Во всей книге Бытие мы находим истории о том, как сражались братья.
Cain and Abel.
Каин и Авель.
Ishmael and Yitzhak,
Isaac and Yaakov,
Yaakov and Esau,
Yaakov and Esau,
Joseph and his brothers.
Yosef and his brothers.
Now within our narrative, two brothers will once again struggle.
И в этом куске повествования мы также видим борьбу двух братьев.
In the womb for primacy within the family.
В животе матери и в семье.
Zerach and Peretz are two brothers who struggle in the womb.
Двое сыновей Фамари борются в ее утробе.
Within the narrative of chapter 38, you would have thought, you would have bet on Zerah.
He would have bet.
Bet.
В описании том, которое дается сыновьям Фамари, вы бы сказали, что победит один из них.
But those who have been reading Genesis know that the firstborn is usually not the choice of Hashem.
Потому что он родился первым, но если вы читаете Бытие внимательно, то вы поймете, что в Бытие, скорее всего, все получает брат второй.
Finally, I would argue that chapter 38 sets up the role of Judah in the future narratives.
Я бы сказал, что в 38 главе мы можем прочитать описание того, какую роль Иуда сыграет в дальнейшем.
Judah, the reluctant father of Perez.
Иуда, отец сына Фамари,
will be the forerunner of the Messiah and will lead his brothers into reconciliation.
Оказывается предком Мессии и воссоединяет своих братьев с отцом.
The point of the Genesis narratives is to lead us to Messiah.
И цель всех повествований Бытия, книги Бытия заключается в том, чтобы направить нас к Мессии.
We need to know what country he's going to come from.
Мы узнаем, из какой страны он придет.
We need to know what tribe he's going to come from.
Мы узнаем, из какого колена он придет.
We need to know what family he's going to come from.
Из какой семьи он придет.
With the opening of chapter 38 in Genesis,
в этой главе 38 книги Бытия,
we are introduced to Judah.
Мы знакомимся с Иудой ближе.
And so this story is not an interruption in the Joseph story, but important to it.
И это не прерывание истории об Иосифе, это важное дополнение к ней.
Because we're going to find later that Judah is the one of the messianic line.
Поскольку позже мы узнаем, что Иуда оказывается предшественником, предком Мессии.
So, chapter 38 of Genesis is not an interruption, but is vitally important to the coming of Messiah.
Так что глава 38 – это не прерывание истории об Иосифе, это важное дополнение, говорящее нам о будущем приходе Мессии.
Chapter 38 is connected with things that come before it and with things that come after it.
38 глава тесно связана с тем, что описывается перед ней и после нее.
And while it may have some strange elements in it,
это может иметь история небольшие странные элементы.
It's a very important chapter for us to understand what God is doing amongst his people, leading us to understanding Judah as the important one of Jacob's sons.
Тем не менее, главная идея этого отрывка заключается в том, чтобы мы поняли важную роль Иуды среди его братьев.
Thank you for letting me be here tonight and sharing with you the book of Genesis.
Спасибо, что сегодня имею возможность быть с вами и делиться этими мыслями по поводу книги Бытие.
Шаббат шалом.